эфире программа «Лицом к событию». Сегодня гости – социолог и публицист Игорь Эйдман и политолог, главный редактор YouTube-канала и сайта «Рабкор» Борис Кагарлицкий, которого российские власти объявили иностранным агентом. Данное сообщение – материал, созданное или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну, я начну с печальных событий. В Германии от ковида умер блестящий современный художник Дмитрий Врубель, автор знаменитой картины «Братские поцелуи» на Берлинской стене. Это повод для печали, поскольку работа и вся многогранная деятельность Дмитрия, они были связаны с временем надежд на интеграцию России в Европу, а не на конфронтацию, не на насилие, которое мы видим и которое Дмитрий Врубель успел жестко осудить. Вот такой символический уход художника, соболезнования близким Дмитрия Врубеля. Давайте теперь начнем с событий сегодняшнего дня. Владимир Путин сегодня появился перед публикой на форуме «Армия» и сказал в привычной для него манере несколько слов.
И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг. Сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи. Шаг за шагом освобождают землю Донбасса.
Ну, это вот такой привычный теперь официоз государственный. Я спросил бы Игоря, добрый день. Есть ли у вас понимание, какие задачи на самом деле теперь ставит перед собой Путин, уже полгода продолжая боевые действия в Украине?
У меня есть ощущение такое, что не только у меня, но и у него самого нет этого понимания, какие цели он ставит, значит, в этой безумной, совершенно чудовищной войне. Я думаю, что по ходу сценария, по ходу, вернее, реализации этого конфликта, этого вторжения, его планы и цели много раз менялись, и он оперировал, я думаю, в своей голове такой, типа программа «Максимум» — это захватить всю Украину, поставить там какого-то нового марионетку, типа такого еще более ручного Януковича, а потом собрать своих марионеток в лице Януковича Нью плюс Лукашенко, собрать их в Москве и восстановить такую новую Российскую империю. Или такой вариант Советского Союза, но без, понятно, коммунистов и социалистической или псевдосоциалистической экономики. То есть это у него, конечно, была такая программа «Максимум». А программа «Минимум» у него, видимо, откусить сейчас от Украины как можно больше, а потом уже вернуться к окончательному решению украинского вопроса, который для него, для Путина, одно это решение. Это присоединение, интеграция, аннексия Украины в российскую, возрожденную Российскую империю. Который, я думаю, что он считает это делом своей жизни. И даже об этом проговаривался где-то больше года назад на одной из своих открытых линий. Он на вопрос, а какое дело вы будете еще как бы считать своим главным в жизни? Он говорит, это еще дело я не реализовал. Учитывая, что он до этого очень много говорил об Украине, я думаю, что он имел в виду именно аннексию Украины. Так что от этой сверхидеи маниакальной, параноидальной, нездоровой сверхидеи он никогда не откажется. А какие у него тактические идеи, цели, какие тактические задачи на данный момент, например, будет ли он пытаться формально аннексировать в ближайшее время все оккупированные территории или какую-то часть оккупированных территорий. Я думаю, что на этот вопрос точного ответа не знает никто, ни Кириенко, ни даже, возможно, сам Путин.
Борис, а вы как бы охарактеризовали подлинный политический смысл вот этой так называемой операции российской власти именно сегодня?
Ну, давайте сначала я, как настоящий иностранный агент, вам покажу табличку, которая свидетельствует о том, что я действительно иностранный агент, чтобы никто ничего не перепутал. Не знаю, хорошо ли она видна.
Видна.
Да, видна, вот. Мне такую табличку изготовили. Я думаю, просто сейчас вот Михаилу советую, а вообще все иностранные агенты должны, видимо, с собой носить такие таблички портативные при каждом выступлении публичных выставлять. И я думаю, если наладить массовое производство таких табличек, чтобы они были у каждого гражданина России, то тогда вообще все будет замечательно. Вот. А если говорить серьезно, то Я не думаю, что у власти есть какие-либо цели, понимаете? Вот, мне кажется, вот мы их как-то интеллектуализируем, пытаемся сделать более осмысленными, чем они есть на самом деле. Ситуативные, внутриполитические, тактические, пиаровские вещи господствуют. Ну, я думаю, что главная цель всей спецоперации была в том, чтобы провести парад на Крещатике. Я в этом глубоко уверен, я это все время говорю. А все остальное, так сказать, как получится, но парад важен. Но парад не получился. Концерт провели все-таки по плану, кстати говоря, который должен был в честь победы быть проведен. Но получился как-то странно, потому что не совсем получилось то, ради чего концерт устраивали. Ну, помню. То есть план был главный такой, так сказать, спецоперация, потом парад, потом концерт. Ну, знаете, как у, опять же, было в известном фильме. Сначала планировали праздники, потом репрессии, потом аресты, но потом решили совместить. Ну вот, собственно говоря, в этом, мне кажется, вся философия власти. А вот нынешние слова как раз, мне кажется, свидетельствуют о том, что они пытаются сформулировать какую-то цель. И сейчас, уже учитывая обстоятельства, они ее делают довольно умеренной. То есть они все время акцентируют Донбасс, Донбасс, Донбасс. И я думаю, что здесь есть некоторая заготовка. Она состоит в том, что... Ладно, так и быть, мы вам вернем то, что занято российскими войсками за пределами Донбасса, но в обмен на Донбасс, ну и, может быть, на признание Крыма. Я так понимаю их линию поведения. То есть, знаете, немножко в духе вот старой израильской формулы «мир в обмен на территории». Да? А при этом территории нужно захватить как можно больше, чтобы было, так сказать, что менять. Другой вопрос, что это уже наших ура-патриотов не успокоит и не обрадует, потому что любое урегулирование на сегодняшний день вызовет истерию и панику именно у той части российских граждан, которые в данный момент поддерживают власть и серьезно поддерживают власть и серьезно поддерживают спецоперацию.
Игорь, ну вот некоторые аналитики уверены, что не менее важная операция, она внутри страны происходит. На место автократии, пока там идут боевые действия, приходит новый тоталитаризм. Что вы скажете?
Да, но тут не надо быть аналитиком, чтобы сделать такой вывод, потому что это, что называется, все факты налицо. Уровень репрессий в обществе, уровень подавления СМИ, подавления разных прав и свобод, свободы, там, не знаю, от свободы вероисповедания до свободы слова. С каждым годом увеличивается, и за последний год, вот начиная с февраля, 24 февраля нынешнего года, эти процессы начали нарастать экспоненциально просто, особенно в области подавления политических прав и свобод, как я уже сказал. Мы видим, что практически не остается уже реальных оппозиционеров в стране, они или в тюрьме, как положено при тоталитарном государстве, да, это приписывает Зиновьеву, по-моему, это высказывание, что у нас тоже многопартийность, только все партии сидят в одно, на Соловках, да, то есть вот в России тоже уже многопартийность, реальная многопартийность, не профанации многопартийности, а реальная какая-то, реальная оппозиция, она перемещается постепенно или уже фактически переместилась частично в тюрьму, а частично в эмиграцию. И, собственно, это мы видим, независимые СМИ выдавлены. И, по большому счету, переход постепенно к тоталитаризму, довольно быстро, кстати, он совершенно происходит на наших глазах. Другой вопрос, кому это выгодно? Я думаю, что это выгодно условным силовикам, условным сторонникам такой жесткой линии и людям, которые просто продают свой силовой ресурс, которые живут и делают бизнес именно за счет эксплуатации силовых методов решения вопросов. То есть это все как бы силовики, фамилии я даже не буду называть лишний раз, о них и так все время полощут эти все фамилии. Вот. Но очевидно, что они усиливают свое влияние. И, соответственно, я думаю, что условные так называемые лисы, да, Папаретто в руководстве. То есть люди, которые торговали манипулятивными инструментами, манипулятивными методами, они вынуждены или вообще как бы отстраняться от власти, или четко ложиться под силовиков, становиться просто обслугой силовой части российского руководства. И люди типа Кириенко, которые некоторое время, если не независимость сохраняли, то, по крайней мере, некую методологическую независимость сохраняли. То есть пытались заниматься всякими махинациями, манипуляциями и таким информационно-манипулятивным разруливанием ситуации. Они теперь ничем уже не отличимы от силовой части, от каких всяких там, которых я не хотел называть, но все-таки придется, Патрушевых и Бортников, тоже и Медведев и прочее-прочее. То есть вот это силовой ресурс, он стал давлеющим и господствующим. В принципе, в тоталитарных странах чаще всего так и было. И можно взять и примеры и Сталинский СССР, и нацистскую Германию, что как бы при диктаторе, при условном фюрере, да, существует мощный силовой блок, который, выражая волю этого фюрера, фактически подавляет, уничтожает любые ростки сопротивления позиции гражданского общества. И здесь вот эта война, она сыграла именно в этой игре силовиков против манипуляторов, она сыграла, естественно, на стороне силовиков, и есть даже такое условное подозрение, что когда, может быть, это несознательно, но когда, значит, Путин с компанией решались на эту авантюру преступную, то у силовиков один из аргументов за эту авантюру было то, что, ну, теперь все будет наше, теперь мы будем реально рулить страной, а все как бы конкуренты из манипулятивного олигархического лагеря, они будут полностью в нашей власти. Так что это не совпадение от них, что война приносит все больше и больше как бы близость России к тоталитаризму, а вполне возможно изначально задуманный ход.
Борис, ваше дополнение или возражение вот по этому вопросу перестройки внутренней структуры российского общества?
Ну, то, что они хотели бы, чтобы в России система власти, по крайней мере, ситуативно, вот сейчас, в течение ближайших месяцев, приобрела некоторые черты тоталитаризма, но это очевидно, и ну, это просто по факту так есть. Хотя, кстати говоря, давайте скажем честно, еще пока ну, до настоящего тоталитаризма довольно далеко. Однако здесь есть два момента очень важных. Первое состоит в том, что, на мой взгляд, они это делают не от хорошей жизни. Понимаете? Если бы у них изначально был план выстроить тоталитарную систему, ну, извините, у них 22 года было для этого. Вот ничего такого не делали, они выстраивали совершенно другое. Они выстраивали коррупционный авторитаризм, да, совершенно другой тип. Он вполне, так сказать, кстати, в духе вот азиатских капиталистических государств, которые, кстати говоря, умудрялись развиваться, а вот Россия не смогла развиваться при таких порядках. Почему, тоже понятно, потому что она пошла по пути сырьевой интеграции в глобальную экономику. И, кстати, на первых порах тоже вроде все было не так плохо, а вот ну, сейчас понятно, что вся вот эта неолиберальная модель глобальной экономики и так в кризисе, она и так нуждается в перестройке, она будет перестроена. Больше того, я думаю, что вот эта вот вся история с военной конфронтацией, с санкциями и так далее, имеет еще другой смысл, глобальный смысл, это часть глобального, естественного, стихийного процесса перестройки и реструктуризации экономики, мировой экономики. Ну, опять, не то, что специально вот так устроили, да, ну вот процесс и так назревал, а тут вот он резко ускорился и начал принимать более-менее четкие формы. Итоги мы еще не видим, мы их увидим через несколько лет, и не уверен, что они полностью предрешены, но структурная перестройка происходит, и Россия путинская в любом случае в эту структурную перестройку не вписывается. И это началось, повторяю, не во время спецоперации, на мой взгляд, наоборот, вот как раз спецоперация является частью и симптомом, результатом этого кризиса, который развивается уже несколько лет. Кстати говоря, я думаю, что связка с ковидом тоже совершенно не случайная, потому что все это часть вот этого большого глобального кризиса, в который, повторяю, сырьевая экономика эффективно не вписывается. Это одно. То есть отсюда просто следует, что, в общем-то, все это не просто нет хорошей жизни, но это не надуло. И второе, это то, что, на мой взгляд, действительно военные операции, вообще любые военные действия, стрельба и всякие прочие ужасы, это замечательные условия для введения чрезвычайщины. Вот я не столько вижу тоталитаризм, сколько вижу чрезвычайщину. А чрезвычайщина, между прочим, в обществе, где разрушены институты, где нет нормальных правил престолонаследия или смены первых лиц у власти, процедурные условия все не обеспечены и так далее, и так далее. Чрезвычайщина – это идеальная ситуация для транзита власти. То есть, на мой взгляд, это не борьба силовиков с манипуляторами, а скорее создание условий для транзита власти, который, в общем, по всей видимости, уже начался. Опять же, к чему он приведет и как он будет происходить, это мы посмотрим в ближайшие месяцы.
Ну, а у вас не возникло вот такого интереса к такому факту, что Путин выглядит таким своего рода реконструктором, который действует, ну, если упростить, там, за белых, за империю, за Деникина против Украины, правда, при этом на низовом уровне исполнители все время поднимают красное знамя большевиков. Ну, вот здесь роль личности, как вы оцените?
Ну, понимаете, это по принципу, знаете, английский формул anything goes, да? В дело пойдет все. Это постмодерн. Классический постмодерн, да? То есть, когда все. Хотим красное знамя поднимем, хотим от Деникина какие-то традиции будем перенимать. Хотим, будем империю восстанавливать, хотим советскими лозунгами прикрываться. Все в дело пойдет. Причем ничего не воспринимается всерьез. То есть, в этом смысле, понимаете, вот Игорь Иванович Стрелков-Гиркин, вот он действительно всерьез хочет Российскую империю устанавливать. Да, поэтому его, собственно, никуда и не пускают, потому что он верит в это все. А, ну, серьезные люди ни во что не верят. Не то, что они не верят в то, что они сейчас говорят, они вообще ни во что не верят, кроме денег.
Да, ну, интересный взгляд на самом деле. Хорошо. А, Игорь, вы как отметите? Вот смотрите, ну, в России был один план, потом другой. А теперь мы видим некий план вот по удержанию власти и, так сказать, строительству некого нового общества. Вот где-то корректировка произошла за последние месяцы в этом плане, внутреннем?
Я думаю, что корректировка, конечно, идет, потому что все развивается не так, как это предполагалось. До 24 февраля развивается все по катастрофическому сценарию, я абсолютно убежден. Путинский режим в результате этой преступной авантюры военной, он идет к катастрофе. То есть абсолютно точно. Вопрос только, сколько времени, сколько крови будет пролито за это время. Но совершенно в этом, как бы, у меня нет ни малейших сомнений, что закончится вот эта преступная авантюра одним катастрофом. И полный крах путинского режима. И, безусловно, они, конечно, надеются на лучшее, я имею в виду Путина и его клевреты, но, тем не менее, не чувствовать то, что как бы все делают, идет совсем не по их сценарию и не к плохому для них идет, они не могут. Я думаю, они будут предпринимать различные экстраординарные действия по спасению ситуации. Пока не оттягивают. Это, как в том анекдоте, оттягивают свой конец очень долго. Но это оттягивание, оно бесконечно продолжаться не может, потому что ситуация все ухудшается и ухудшается, проблема нарастает и нарастает. Потому что и проблема, главная проблема с пушечным мясом, которые не хочет категорически идти, значит, на фронт, им приходится брать, значит, по контракту за бешеные деньги необученных каких-то алкашей из регионов, это мы сейчас все видим, просто достаточно одни фотографии посмотреть этих добровольческих полков, и все это абсолютно неконструктивно, никакому перелому войне в их пользу не приведет, а будет только ситуация ухудшаться и ухудшаться. Им нужно будет переходить к реально таким чрезвычайным мерам тотальной войны. А к этим чрезвычайным мерам тотальной войны уже не просто без закручивания гаек, а без установления жесточайшей диктатуры, жесточайшего такого тоталитарного режима, причем идеологически еще и накачанного, потому что кроме инструментов силовых, нужно же еще идеологический инструмент, чтобы гнать людей на войну. Они будут пытаться, по крайней мере, я думаю, что это будет последний акт марлезонского балета перед окончательным крахом этого режима. Они будут попытаться резко его сделать более управляемым силовым образом, более репрессивным, тоталитарным таким, чтобы можно было вводить всеобщую мобилизацию, чтобы можно было людей не пускать, например, молодые возраста, которые подлежат призыву, чтобы их не пускать за границу, чтобы они не могли убежать, чтобы не было никаких протестов, чтобы была какая-то идеологическая накачка более жесткая, чем сейчас. То есть в этом направлении они будут идти. И вот те страшилки, которые о будущем, которые рассказывают Стрелков, там, Прилепин и прочие радикалы-экстремисты, я думаю, что российские власти, если они еще протянут какое-то время, даже полгода, они неизбежно возьмут на вооружение.
Ну вот есть, кстати, в этом некоторые сомнения, поскольку вот я обратил внимание на один комментарий, там пишут, что спокойствие большинства россиян связано с тем, что боевые действия так же далеки от них, как была далека сотни лет назад для обычного англичанина там война на юге Африки. И вот этой, так сказать, ситуации, когда большая часть общества отделена от войны, я подозреваю, власти вряд ли будут рисковать. Тем более, что, смотрите, вот если посмотреть опрос Левада-центра, интерес, там их спрашивают про спецоперацию, в марте запомнилось 75% респондентов, в апреле 63%, в мае 42%, в июле 32%. Вот хочется все-таки понять, может быть, Борис начнет, какими способами удалось отсечь, так сказать, кровопролитие от реальности.
Согласен, что действительно очень далеко от массового сознания то, что происходит вот, на территории Украины. Причем, я бы даже сказал, в сравнении с Британией времен Англобургской войны, еще, так сказать, очень льстит. Потому что как раз британское общество достаточно сильно переживало то, что происходило на юге Африки. Другой вопрос, что были такие очень сильные проимперские настроения, которые, кстати, были связаны с тем, что буры первыми начали войну и так далее. Ладно. Вот. А теперь, если говорить о России, то, понимаете, я об этом несколько статей уже написал, что российское общество – это общество за заборами. Это общество, вот опять же, один из моих коллег, Роман Куницын, это назвал молекуляризированное общество. Даже не атомизированное, а молекуляризированное. Почему? Потому что среднего россиянина, опять же, среднего россиянина, это относится к большинству, но далеко не ко всем, конечно. Среднего россиянина волнует его семья, его дом, его дети, его круг ближайших друзей, родных, знакомых, но ближайших. И работа. И работа, опять же, в плане карьеры, стабильности и так далее, и так далее. Может быть, в силу еще профессиональных интересов. Ну, плюс там дача, машина, квартира, все, что нужно. Так вот, понимаете, для этого общества в принципе ничего не существует всерьез и так вот как эмоционально важное за пределами вот этого достаточно узкого круга, вот этой молекулы. И поэтому, кстати, я считаю, что попытаться устроить мобилизацию или какую-то вот мобилизацию не военную, а политико-идеологическую, это для режима действительно реальная катастрофа. Потому что вот пока молекулы не трогают, они, так сказать, не складываются ни во что. Да? Каждая молекула сама по себе, и все нормально. И это общество не бунтует, даже если оно недовольно, ну и все. А вот, знаете, если вы начнете устраивать мобилизации, даже если вы идеологически пытаетесь население мобилизовать, ну вы тут влезете в эту частную жизнь, и вот тут вы получите такое сопротивление, знаете, что мало не покажется. И более того, получите вдруг неожиданно, что вот эти люди апатичные, аполитичные, да, вдруг начнут объединяться. И причем в первую очередь особенно агрессивно будут возмущаться и протестовать именно те самые люди, которые сегодня еще с кружкой пива сидят у телевизора и говорят, о, как там наши, да? Потому что одно дело это как футбол, а другое дело, представьте, даже вот та же самая история, аналогия с футболом, да? А вот одно дело, ты сидишь и смотришь, как играют, причем тебе не очень нравится, но это не важно. А потом тебе говорят, вот все, значит, иди на поле и играй, да? Как, зачем, почему, при чем здесь я вообще, это же не мое дело. Нет, вот иди ты сейчас будешь играть, а еще играть ты будешь не в футбол, а в какую-то более жесткую игру, там в регби или еще что-нибудь, в американский футбол, где могут еще и по морде, и по голове ударить очень сильно. Вот, вот примерно такая же будет реакция, понимаете, то есть даже в лояльных группах населения будет все очень плохо. Понимаете, российское общество настолько аполитично, что все политические идеологии, левые, правые, там, центристские и так далее, это все, наверное, ну, в лучшем случае, я еще очень оптимистичен, но где-то до 20% населения. Остальное – это молекуляризированная вот эта жизнь. И поэтому понятно, что люди не видят никакой войны, ни войны, там, ни спецоперации, ничего такого они не видят, потому что это не касается их. Я довольно много в последние месяцы бывал в нескольких разных регионах, приходилось с исследованиями тоже кое-чем заниматься. Ну, за пределами политизированного общества эта проблема просто не существует. И надо еще сказать одну вещь очень важную, принципиально важную, что структура российской армии совершенно не такая, как была, скажем, в 1914 году, ну, естественно, во время Великой Отечественной, или даже во время войны в Афганистане, потому что это контрактная армия. Это принципиально. Мобилизационная армия, народная армия, связанная с обществом, совершенно по-другому воспринимается самим же обществом. и то, что с ней происходит, имеет значение. А то, что происходит с контрактной армией, имеет значение только для самих лично контрактников и их семей. Для остального общества этого не существует. И хуже того, обратите внимание, откуда взято большинство контрактников. Это даже не областные центры. Большая часть это совсем крошечные райцентры или сельская местность, причем желательно такие деревни, где от одной деревни до другой 500-600 километров. Вот такие места. Ну, плюс национальные меньшинства. И поэтому, вот я вас уверяю, даже смотрите на ту же самую Иркутскую область, то там довольно, вроде бы, казалось бы, немало людей взято из Иркутской области в контрактники, но из города Иркутска почти никого. И то же самое там. Ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Екатеринбурге, ни в Новосибирске ничего нет. А, собственно, крупные города имеют значение для общественного мнения. И жители крупных городов просто не видят всех этих событий.
То есть вы видите здесь определенную технологию?
Да, это специально сделано, причем не в России придумано. Собственно, после войны в Вьетнаме. Вот обратите внимание, почему после войны Вьетнама произошла очень острая реформа, очень жесткая реформа американской армии, когда она стала как раз контрактной, когда возникло то, что называется poverty draft, когда основной костяк пехоты, ну, там были элитные подразделения, да, но основной массив пехоты это как раз представители нацменьшинств, представители афроамериканцев, там, латиносов и так далее, причем именно низов, люмпинизированных отчасти. И вот когда уже были войны нового поколения, да, вот Ирак, там, Афганистан и так далее, ну да, там общественность бушевала, но средний американец нет. Почему? Потому что его это не касалось. И в России очень хорошо усвоили этот урок и таким же образом реорганизовали армию, только с той разницей, что ну, технический уровень американской армии российским генералам даже не снился.
Хорошо, я еще хотел такой социально-экономический аспект посмотреть. Вот можно ли назвать, Игорь, политику российской власти сейчас, ну, такой предтоталитарной, с одной стороны, но, с другой стороны, вот социально ориентированной. То есть власть пытается подкупить, так сказать, те слои населения, которые, ну, чувствовали себя не очень хорошо в последние годы. Вот это, с вашей точки зрения, идет какая-то программная работа или это хаотические выплаты, ну, не очень значительных сумм?
Да, я только с вашего позволения сейчас прокомментирую эту небольшую дискуссию, которая только что была, и возражение Бориса. Я, вернее, с ним абсолютно согласен. Безусловно, именно на все это и рассчитывал путинский режим, на то, чтобы обыватель ни в коем случае не отвлекся от телевизора и никак не вступил в контакт с реальной жизнью, с реальной войной. И именно для того, чтобы как бы этот же обыватель не стал противником режима. Все это, безусловно, так. Тем не менее, просто объективная реальность развития этого военного конфликта, она просто не позволит продолжать в эту игру, что война обывателя не касается. Просто объективно власти российские не смогут больше продолжать через некоторое время, я думаю, довольно скоро, продолжать это вторжение военное, эту войну, без того, чтобы сделать эту войну, это военное вторжение тотальной войной. Или же им просто нужно было будет подавать лапки и драпать с Украины, захваченных территорий, значит, подхватив под штаники. То есть вариантов тут нет. Путин не хочет на это идти категорически. Все правильно Борис говорил, потому что у него другая тема, другой сценарий был в голове войны. Что профессионалы воюют, а народ безмолвствует. Но этот сценарий, он ломается и практически неизбежно становится или просто проигрыш позорный, или тотальная война. Продолжение. Тоже с проигрышем, но более отсроченным в будущее. А что касается социальных проблем, социального подкупа населения. Значит, ну я, кстати, в отличие от Бориса Кагарлицкого, здесь, наверное, не специалист, но я опираюсь на информацию, которую я получаю от моих знакомых, друзей, родственников в России. Никакого, которые относятся к разным категориям населения, потому что у меня есть люди, просто родственники, которые относятся к малообеспеченным социальным слоям населения в России. Так вот, я вижу, что никакого реального подкупа социальных низов, подкупа каких-то масс, да, обездоленных, которые вообще в фашистских режимах обычно в той или иной степени был реализован, в России не проводится. То есть Путин, я думаю, в силу своего вот такого какого-то олигархического, что ли, такого псевдоаристократического менталитета, видимо, себя каким-то нобилиатом считает, он вообще считает, видимо, что с народом, с населением, с плебсом делиться вообще какими-то доходами там последнее дело. Подкупать надо, да, тех, кто воюет, военную, наемную армию подкупать надо, то есть племена покоренные надо подкупать, чтобы они воевали за империю. Но сам плебс подкупать он как-то не рвется. То есть, конечно, был сильный удар по социально незащищенным, который многие до сих пор еще не пережили. Это повышение пенсионного возраста. И с тех пор не было какого-то каких-то действий в социально-экономической сфере, которые бы это компенсировали. Там каких-то, не знаю, введения какого-то приближения, вернее, к России, к какому-то социальному государству в европейском плане. Такого не было и не было. То есть, как я уже сказал, я думаю, что Путин и его экономисты, его все, значит, советники экономические, типа Набиуллина, они, наверное, считают, что, значит, деньги, которые... Скажем так, что поддержка социального населения – это последнее, что на что нужно тратить деньги в России.
Борис, ну вот Путин за эти годы внешне осуществил программу национализации крупной индустрии, ну, правда, в интересах меньшинства, чиновничества, своего окружения. Ну, а дальше, вот в ситуации кризиса, захотят ли власти делиться с населением доходами, которые, кстати, падают сейчас, дефицит бюджетный появился?
Ну, начнем с того, что Игорь совершенно правильно подметил. Никакой системной социальной политики нет. А социального государства точно нет. Вернее, они разрушают то, что от него осталось. Но нет даже социальной политики более-менее системной. Есть разовые подачки, бессистемные и, по-моему, тоже непродуманные. То есть вот где-то вдруг показалось, что вот это сработает, или вот это вот получится, или вот кто-то вот пролоббировал, я не знаю. Ну, в общем, разные такие варианты. Но вот как-то так получается. Это не системная политика социальная. Я уж про социальное государство я не говорю. А по поводу так называемой национализации тоже большой вопрос, потому что, да, возникло некоторое количество так называемых государственных компаний, госкомпаний, которые на самом деле не являются госкомпаниями. А вообще вот в латиноамериканской литературе есть такое понятие, выражение «параэстаталис», то есть парагосударственные компании, да, или квазигосударственные компании. Что это значит? Это значит, что речь идет фактически о частных компаниях, находящихся в руках олигархических групп, в которые государство вкладывает деньги, а частные интересы, частные группы эти деньги присваивают. То есть, иными словами, соединение государственного и частного в этих компаниях является способом присвоения общественных ресурсов. И ничего общего не только что с советским госсектором, но и с госсектором, скажем, западных стран, особенно в времен социал-демократии, это не имеет. Потому что там государственные компании находились под очень жестким общественным контролем, там были очень жесткие правила, и они были, как правило, говоря современным языком, унитарными. Ну, как знаменитая финская Ситра, да, которая является такой модельной госкомпанией, венчурной инвестиционной корпорацией такая вот в Финляндии, да. Вот, то есть это все совершенно другое. И тут главное даже не то, что они государственные, не государственные, а то, что они находятся под контролем конкретных групп, понимаете. Не то, что они даже находятся под контролем олигархии в целом, а каждая из этих структур находится под контролем конкретной олигархической группы. И вот, собственно, раздача благ вот этим группам и была частью путинской стабильности. Что вот, в отличие от ельцинских времен, когда олигархи друг друга грызли, что вот создавало некоторый своеобразный такой квазиплюрализм, при Путине все были консолидированы, каждый получил кормушку. Ну, вот кормление, да, как в Московской Руси было. Ну и вроде бы как это работало, а вот сейчас проблема у них тоже, потому что может не хватать. И вот понимаете, то, что народу не хватает, действительно их не сильно огорчает, я думаю, они как-то не сильно по этому поводу заморачиваются. А вот то, что может конкретным группам олигархическим чего-то не хватить, это уже проблема.
Ну, то есть, в общем, населению вряд ли что-то достанется в этой ситуации. Но интересно, что люди отчасти до сих пор верят в это социальное государство. Давайте мы покажем опрос.
Все-таки здравоохранение остается самой большой проблемой, потому что бесплатная медицина хоть у нас и везде об этом говорится, но получить качественное и быстрое медицинское обслуживание все-таки за деньги только.
Да, это есть бесплатное образование, медицина, все есть, потому что посмотреть, если в других странах, даже в той же самой Америке, куда многие мчатся, там платная медицина, платное обучение, и люди просто берут кредиты, чтобы закрыть вот эти вот потребности, а у нас это все бесплатно.
Ну, наверное, скорее нет, чем да. Потому что за большинство услуг приходится платить все равно. Даже в больницах, как правило, в частных клиниках идет, получается, качество обслуживания и лечения лучше, чем в государственных клиниках.
Ну, я вижу очень много нищеты. Подмосковные города, близлежащие по России, пенсионеры не выживают, если только дети им помогают. То, что касается помощи детям, многодетным семьям, да, есть плюсы.
На мой взгляд, все дальше и дальше все становится за деньги. Социальная сфера, конечно, присутствует, но чем дальше, тем больше денег нужно, чтобы получать дополнительные какие-то услуги, которые не способны дать медицину. Учиться и то стало дорого.
Да. Очень много программ у нас в государстве для малоимущих, для для пожилых людей, для мамочек, и так далее.
Все равно надо больше помогать пенсионерам в нашей стране.
Здесь только сейчас люди думают, как кредит платить, как выживать. А Путину, походу, докладывают, все хорошо, все нормально. Везде душит, везде. Ничего хорошего.
Вот ряд экспертов пишет о том, что тот годовой дефицит бюджета, который может в связи с украинскими событиями составить от 4 до 6 триллионов рублей, может закончить игры властей в социальное государство и деньги печатать и резать социальные выплаты и льготы. Но вот возможен такой ход событий, Игорь?
Я тоже так не слежу за ситуацией с бюджетом российским. И в июле был уже огромный беспрецедентный дефицит бюджета после того, что в ряд месяцев с начала года все время был профицит. И тут уже шарахнули последствия санкций, которые неизбежно должны были шарахнуть. А надо еще отметить, что самые главные, самые важные именно для бюджета российского санкции на нефть, эмбарго на нефть и газ еще не вступили в действие. Там идут только некие предварительные перетрубации на эту тему. И тем не менее уже беспрецедентный с июля дефицит государственного бюджета. Я думаю, что дальнейшее развитие событий может быть только одно. При этом растут расходы, естественно, военные, растут расходы на войну, на эту безумную наемную армию, на то, чтобы там кормить союзные племена, так как в Римской империи, да, типа, например, Кадыровской Чечни. Вот на это все идут все больше и больше денег, и дальше неизбежно, видимо, работа включения печатного станка, потому что никаких внешних ресурсов, в том числе из-за внешнего заимствования, инвестиционных внешних ресурсов нет и не будет. И поэтому остается только печатный станок и гиперинфляция, и крах экономический, социальный. Путин, так как вообще как бы Путин при абсолютно безумной внешней политике и с абсолютно безумцев, которые у него этим занимались, обороной так называемой, то есть нападением внешней политикой, он долгое время сохранял адекватных людей в экономическом блоке правительства. То есть людей, которые, в общем, умели считать деньги и не доводили Россию. Может быть, они препятствовали какому-то там прогрессивному развитию страны, но и до дефолтов и каких-то потрясений они не доводили. Они так все грамотно считали. Я думаю, что теперь эти люди вынуждены будут уйти, потому что ситуация именно к этому вся идет. И я просто вижу в новом правительстве, я думаю, что рано или поздно это будет, если как режим раньше не спадет, да, людей типа такого Делягина, там, например, и они там, не знаю, Глазева. Вот они, потому что просто нормальные люди же не смогут сотрудничать с этим режимом, которому нужно будет все больше и больше денег, и без печатного станка этих денег неоткуда совершенно брать в условиях санкций. И вот они, я думаю, наворотят такого, что и экономический крах, в том числе и гиперинфляция, инфляция тоже вполне вероятна к тому политическому, социальному краху и военному, главное, краху, который, как я уже сказал, в результате преступной войны с Украиной неизбежен для путинского режима.
Хорошо. Борис, а вы как такие вот прогнозы видите? Возможно, действительно сильное урезание, так сказать, социальных расходов, ну, поскольку обычно со слабых групп и берут, так сказать, дань в первую очередь. И это может в каком-то смысле дестабилизировать систему.
Да, до известной степени, конечно, урезание социальных расходов возможно, хотя тут одно из двух. Будут они все-таки придерживаться в духе Набиуллиной политики поддержания стабильного рубля, и это как раз значит, что они будут урезать социальные расходы и просто все деньги тратить на вооружение. Либо второй вариант, что они будут печатать деньги. Ну, кстати, возможно, промежуточные. То есть они будут врезать и одновременно печатать. Это самый страшный вариант. Кстати говоря, самый похожий на правду, потому что это очень похоже на то, как они принимают решения, да? Когда они не понимают, что нужно выбрать одну из двух стратегий, и выбирают сразу обе, а потом, значит, проваливают обе. Да? Но я думаю, что если они начнут печатать деньги, в общем, может быть, уже и начали по некоторым признакам, то тут немножко другой момент, понимаете? Дело в том, что во время войн, в принципе, подчеркиваю, в принципе, ну, конечно, любое государство деньги печатает. Во время войн деньги обесцениваются всегда и всюду, ну, если это большая, конечно, война. Но, понимаете, допустим, в Британии во время Второй мировой войны тоже денег печатали довольно много, тем не менее экономикой занимался Джон Мейнард Кейнс, и он смог управлять, и его команда смогли управлять финансами таким образом, что, печатая деньги, все-таки британское правительство не обрушило фунт стерлингов. Хотя проблем было очень-очень много. А вот тут проблема в другом. Не то, что они начнут печатать деньги, а в том, что эти люди не смогут эффективно управлять экономикой в условиях контролируемой инфляции. Да? В условиях, когда деньги печатать нужно, нужно примерно понимать, сколько можно, а сколько нельзя, как их распределить, как их эффективно использовать, эти дополнительные, вот этот припёк, что называется, необеспеченных денег, как его использовать так, чтобы не свалиться, не сорваться в гиперинфляцию. А вот этого они просто не смогут сделать. Потому что, ну, там просто нет ни одного специалиста, ни среди либералов, ни среди людей типа Глазьева и Делягина, которые хотя бы просто знали вот эту соответствующую литературу. А те, кто знают, ну, те не будут с ними сотрудничать, скажем так. Поэтому просто здесь, как только они начнут двигаться в эту сторону, я думаю, что они почти, ну, не сразу, но довольно быстро сорвутся.
Хорошо, еще один вопрос связан с некоторыми закономерностями. Вот почему в России каждый раз воспроизводится самодержавие? Вот. Ну, тем более, что воспроизводится в нынешнем случае, так сказать, не через идею светлого будущего, а через какую-то новую идеологию реконструкции имперского прошлого. Игорь, что вы скажете?
Это мне вопрос, да?
Да.
Да. Ну, как бы, почему в России воспроизводится самодержавие каждый раз? Ну, я не знаю. Я вообще такой исторический оптимист. Я не считаю, что это вот такая тенденция, которая будет вечно. Да, в истории все меняется. И то, что в России действительно последние там больше века, по крайней мере, или даже еще было там полтора века, да, борьба за свободу, борьба за демократию, она неизбежно сталкивалась, даже если имела какой-то временный успех, все неизбежно назад откатывалось к какому-то к диктатуре, к тирании, к какому-то изданию самодержавия. Так вот, я не считаю, что это, если вот так было, так будет всегда. Если мы возьмем какие-то исторические примеры, ну, предположим, Испания, да, она ведь шла к демократии, к современной, ну, пускай со своими недостатками, тем не менее, уже стабильной, представительной демократии. Она шла там с конца 18 века до конец 20 века, до 70-х годов 20 века, когда после смерти Франко, и то не сразу, и достаточно постепенно, не без проблем, была установлена демократическая форма правления. И, собственно, за это время было множество разных диктатур, и там попытки установить левые какие-то диктатуры, но, правда, это все быстро заканчивалось.
Но это далеко все-таки от России. Далековато от России. А тут особый путь. Я говорю, далековато от России, а тут какой-то особый путь, так сказать, империя, попытки ее восстановить.
Я, честно, в эту версию особого пути, да, России, которую мог не понять, и нужно только верить в него, я как-то не сильно в это верю. Мне кажется, что Россия — это просто страна такой европейской периферии со своим ущербным, тяжелым и тернистым, что называется, путем, который, в принципе, придет более-менее к тому же, к чему приходят все, как бы, более-менее развитые демократические страны мира, тем более представляющие европейскую культурную традицию. Тем не менее, но придет через вот такую пень-колоду, и я думаю, что вот это через военные проигрыши, в том числе через кризисы, через какие-то диктатуры, и я думаю, что вот эта путинская попытка реванша, она, я надеюсь, по крайней мере, на это она будет последней. Она просто разобьется, и мы это видим сегодня. Как часто, кстати, в российской истории было и ранее. А военное поражение в Украине, и после этого ситуация будет меняться и меняться в сторону возвращения построссийского пространства. Я даже не уверен, что Россия в том виде, в котором она есть, сохранится. Да? Даже думаю, что, скорее всего, нет сохранится. Он, по крайней мере, в каком есть. Переход этого построссийского пространства в опять интеграции его в цивилизованный мир. Да? Это тоже, я думаю, процесс будет не быстрый и сложный, со своими перипетиями, но я думаю, просто неизбежен, что я уверен абсолютно, что попытка создать вот такую азиатскую восточную деспотию на 1/5 или несколько меньше суши в наше время, мне кажется, невозможна. И тем более мы сейчас видим, что эта деспотия абсолютно бесплодная, и абсолютно бессильная. Она даже военную авантюру как не может реализовать против заведомо более слабого противника. Как я уже сказал, она обречена. И на ее месте будет нечто, но нечто другое, более близкое к тому, что мы видим как некая цивилизованная, более-менее форма сосуществования людей в обществе.
Хорошо, Борис, у меня к вам вопрос, так сказать, по вашей специальности в каком-то смысле. Почему все как бы вот левые проекты и КПРФ, и Справедливая Россия в нынешней ситуации оказались такими силами империалистическими, обращенными, так сказать, в прошлое, в реконструкцию, в это, в общем, оказались в союзе с Кремлем?
Ну, причем здесь левые и правые? Просто все думские партии контролируются, по крайней мере, их фракции, их верхушки, контролируются администрацией президента. Ну и это, кстати, началось не в связи с военными действиями в Украине. Это началось в связи с выступлениями Навального. Особенно очень четко было видно, помните, приезд Навального, возвращение Алексея Анатольевича Навального в Москву. И тут же все лидеры оппозиционных думских фракций начинают буквально орать, призывая к расправе с Навальным. То есть и ЛДПР, и КПРФ, и Справедливая Россия, все. Причем кричат одно и то же, кричат четко по методичкам, которые им прислали, видимо, от господина Кириенко. Вот. Поэтому тут вопрос вообще даже не левый, правый, потому что ну, правый там же. Вот, да и вообще все эти, вот эти люди, они не левые, не правые, они просто там, ну, даже не скажу за деньги, а скорее, так сказать, за место. Они, так сказать, имеют определенное место в системе, они это место отрабатывают. И если, скажем, до возвращения Навального, еще вот была некоторая автономия и некоторая автономия по жанру, да, то есть говорили, вот, Сергей Михайлович Миронов, вот, там, по социальным вопросам ты можешь немножко тут, может, поработать самостоятельно, у тебя есть некоторые поле свое. А Геннадию Андреевичу там тоже вот у вас свое поле, да?
Ну, то есть, и это однопартийная такая система, да, фактически.
Я говорю, что тут началось с приезда Навального, потому что четко было, видимо, сказано, их просто вызвали, видимо, всех, и сказали, ребят, все, больше никакой автономии, никакой специфики жанра, ничего не будет, поем только хором, ходим только в ногу, да? Маршируем.
И ну все, вот кое-кто сейчас не ходит в ногу. Вот господин Прилепин объявляет, или, по крайней мере, за него говорят, что он может собраться на президентские выборы. И действительно, крайним силам это все, так сказать, карта идет.
Без разрешения администрации никто никуда не пойдет. Ну, что вы говорите? Это значит, что, может быть, его, наоборот, решили там выдвинуть кандидатом от объединенной партии, которую они хотят сконструировать из КПРФ, ЛДПР и Справедливой России, какую-то одну вторую как бы партию, вторую ногу власти, которая уже будет непонятно ни левая, ни правая, там хрен знает какой. Вот, третьей ноги уже не нужно, четвертой тем более, на двух ногах устоят. Вот. Но тут важно другое, что если «Справедливая Россия» или в ЛДПР большого такого заметного протеста не было, хотя были отдельные случаи протеста, конкретные люди, да, были, но вот массового протеста политического не было внутри партии. А вот в КПРФ были достаточно серьезные истории, и мы знаем депутатов, и, кстати говоря, некоторые такие, как Женя Ступин, до сих пор даже из партии не исключены, что вообще поразительно удивляет самого Евгения, кстати, он сам говорит, не понимает, почему это до сих пор не случилось. Вот. Были довольно массовые выходы из партии, причем выходы депутатов, выходы членов региональных комитетов и так далее. Ну, плюс еще там целая группировка молчунов есть, которые вот категорически отмалчиваются, причем демонстративно отмалчиваются. Поэтому даже меня это удивило. Я-то как раз ожидал, что там больше будет дисциплины сверху навязанной. Но нет, там выяснилось, что в КПРФ тоже есть некоторое количество людей, которые реально стоят на левых позициях, что было для меня приятным открытием.
Скажите, ну а вы следите за выборами так называемыми сентябрьскими, когда какие-то люди независимые пытались участвовать, их убрали с поля, так сказать, что это дает вообще, вот эта мелкая такая активность?
Ну, активность сама по себе ничего не дает. Ну, почему убирают? Заметим, что и даже при дистанционном электронном голосовании, когда просто можно любой результат нарисовать, а все равно не пускают на выборы реально оппозиционных кандидатов, причем на муниципальном уровне. Почему? Я думаю, потому что боятся, но Сергей Росс это очень четко определил, просто боятся, что эти люди начнут говорить в том числе о спецоперации во время избирательной кампании, пользуясь временным иммунитетом. Это будет страшно для власти.
И что вы скажете о так называемых электоральных процедурах, которые вот проходят сейчас в России? Кто-то там попадает под арест, кто-то, так сказать, имеет неприятности. Но еще это такие реликты от прошлого, остатки.
Да, мне кажется, что это последний этап, вот, окончательно вытаптывает это поле. То есть на этом поле политическом остались вот единичные такие чахлые ростки. И теперь этот носорог, да, путинская администрация, он ходит по полю и вытаптывает все там отдельные ростки, которые остались, да, на этом поле. Я думаю, что это абсолютно бесперспективное дело, и все это, может быть, не знаю, может быть, последний раз еще дают как отдельным людям порезвиться, но я, как я уже сказал, это просто совсем единицы. Я просто выражаю, что называется, собственный восторг, да, мужество некоторых людей, которые продолжают, несмотря на эти репрессии, все совершенно дикие, на посадки, и сами под угрозой ареста, продолжают какие-то телодвижения здесь в направлении участия в выборах и прочее. Но считаю, что это абсолютно бесперспективно. Ничего, никому ничего не дадут уже сделать, очевидно совершенно, а последних просто, что называется, руки не доходят. И то, что условная там, Юлия Галянина еще на свободе, это совершенно, слава богу, но это отнюдь не значит, что она гарантирована от ареста. То есть эти все люди, которые остались еще на свободе, пытаются что-то делать, это, как я уже сказал, просто последние выступления, что называется, на политической сцене. Им всем, конечно, закроют окончательно, перекроют окончательно кислород, и все будут выдавлены или посажены в ближайшие буквально месяцы. Потому что мы видим, к чему все идет, и мы видим то направление, которое вот этот российский политический корабль, на этот курс он взял. Он взял курс на фактически на тоталитаризм или на такой жестокий вариант авторитаризма с элементами уже тоталитарности. Так что все это, к сожалению, никакого смысла не имеет. Это имеет смысл для двух категорий людей. Для администрации президента, который продает себя власти, продает себя Путину, что они там контролируют ситуацию, что они всех разводят, и оно не заинтересовано, чтобы все окончательно было вытоптано, чтобы иметь, что называется, рычаги влияния, деньги на то, чтобы там разруливать какие-то ситуации. Это вот как в поле Кириенко. И для каких-то еще, может быть, отдельно оставшихся выживших политтехнологов российских, которые тоже получают еще на заказы на участие в этих имитационных, совершенно бессмысленных выборах. Больше никому это не нужно, избирателям это не нужно в первую очередь.
Ну что ж, я благодарю участников нашего эфира. Это были Игорь Рейдман, социолог и публицист, Борис Кагарлицкий, его коллега, вел передачу Михаил Соколов. «Сторона Аби».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». «Скучно не будет».